Эту проповедь я назвал «Величайшая миссия церкви», и если вы уже были на втором собрании, по-моему, в прошлое воскресенье, то вам двойная благодать. Давайте прочитаем, я приглашаю вас к чтению отрывка. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стих. Давайте прочитаем вместе. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да и всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самую славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Аминь». Еще раз повторюсь, эту проповедь я назвал «Величайшая миссия Церкви», и мы поразмышляем об этом. Вообще, вот эта первосвященническая молитва, записанная в 17 главе, читая, размышляя над этой молитвой, я понимаю, что это молитва о Церкви. Иисус молится об учениках. Иисус молится о тех людях, которые будут после учеников, и о тех, кто будут после них. По сути своей, да, то есть это церковь. И мы сегодня с вами являемся церковью. Некоторое маленькое вступление. Я думаю, вы слышали, особенно люди постарше, такую знаменитую цитату Николая Островского. Она звучит так. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое, все мелочное, прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире». Такая знаменитая цитата, в чем-то она спорная, но она действительно очень хорошая. И вот возникает вопрос, а что же является самым главным? Что является самым важным? Интересно, что все люди на этот вопрос абсолютно по-разному отвечают. Кто-то живет ради успеха, ради собственного успеха и собственной славы. Сегодня это очень популярно. Сегодня блогеров больше, чем грибов в лесу. Кто-то живет ради семьи, ради детей, мужа или жены. И один брат однажды сказал мне, он говорит: я выбрал семью. Ну, вот принял такое решение. Кто-то живет ради собственного комфорта и безопасности. Кто-то ради служения людям, ради того, чтобы имя его было в истории и так далее. Ну, разные, очень разные цели у людей. Они абсолютно разные. И сегодня мы поговорим о самом важном в контексте жизни церкви, в контексте поместной церкви. Что является самым главным для церкви? Я считаю, что есть самая важная цель или самая важная миссия, или, как я назвал, величайшая миссия. И я верю, что если мы потеряем величайшую цель или величайшую миссию, то все остальное просто будет бессмысленным. Все то, что мы делаем, потеряет свой смысл. Если мы потеряем то, что для Бога важнее всего. Кстати, знаете, именно отвечая на этот вопрос, почему сегодня так много разных церквей? И одна из причин, потому что церкви отвечают на этот вопрос по-разному. Я уже приводил пример в прошлых проповедях на вторых собраниях. Есть традиционные церкви, где главной целью является сохранить чистоту веры, традиций, обрядов. То есть для них история является самым важным, они пытаются максимально ее сохранить. Есть миссиональные церкви. Церкви, где во главу угла ставится благословение, численный рост и так далее. То есть и все их программы, все их проповеди, они направлены на это. Есть церкви, где, кстати, по воскресеньям только призывные проповеди для неверующих звучат. Есть простые церкви, церкви по домам, где главным стало, знаете, такое сохранение первоапостольской церкви. И они собираются по домам и так далее. Есть интернет-церкви, где ценится комфорт. Я уже рассказывал, что даже есть церкви вне церкви. Это церкви, которые, допустим, собираются где-то в кафе. Они специально, намеренно уходят из церковных зданий. Есть постмодернистские церкви, где во главу угла или самой главной целью является принятие всех. Все правы и так далее, все, в принципе, в чем-то молодцы, и мы будем жить мирно. Так что же является самым главным? В этой проповеди, здесь вот есть описание проповеди, мы сделаем четыре вещи. Первое. Мы определим величайшую миссию церкви и библейски ее обоснуем. Второе. Мы дадим ей определение, что это такое. Третье. Мы поговорим о важности. И в-четвертых, поговорим о применении, о том, что должно измениться в нашей жизни на основании этого. Итак, первое. Божья слава. Величайшая миссия церкви. И я верю, что нет ничего более важного, чем это. Божья слава, величайшая миссия церкви. Мы читаем такие слова. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». То есть Христос с этого начинает. «Я прославил Тебя на земле», 4 стих, «совершил дело, которое Ты мне поручил». То есть Он говорит, «Я пришел, чтобы совершить это, то, что я собираюсь делать, или то, что я сделал ради Твоей славы». Смотрите, 5 стих. «Ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самую славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И смотрите, чем она практически заканчивается, эта первосвященническая молитва. «Я наделил их славой, которую Ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы одно». Это 22 стих. И 24 стих. «Отец, я хочу, чтобы те, кого Ты дал мне, были со мной там, где я буду. Хочу, чтобы они увидели славу мою, которую Ты дал мне, потому что Ты полюбил меня еще до создания мира». Мы видим в этих стихах взаимоотношения Отца и Сына. Мы видим, что Христос говорит, «Я пришел, чтобы прославить Тебя. Я пришел, чтобы сделать это, и я сделал это». Мы с вами знаем удивительный Божий замысел. Еще до создания мира Отец, Бог Отец, задумал искупить свой народ и реализовал это через Христа, через Его жизнь, смерть и воскресение, и все это ради Божьей славы. Однажды в одной проповеди я услышал вопрос, который мне очень понравился. Почему Бог делает все, что Он делает? Есть ли у Бога какой-то один объединяющий мотив всех Его действий? И Он есть. Это Божья слава. Закончив говорить, Иисус поднял глаза к небу и сказал, «Отец, настало время», в переводе НРП, «прославь Сына Твоего, чтобы Сын мог прославить Тебя». Мы читаем с вами в книге пророка Исаии, мы будем обращаться к этой книге еще не один раз. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Бог делает все, что Он делает ради своей собственной славы. Ради своей собственной славы. Сейчас мы посмотрим с вами на библейское основание. Будет такой некоторый марафон по библейским местам. Поэтому я прошу вас, запишите. Если у вас будут потом вопросы, то, пожалуйста, запишите эти места. Первое. Бог создал мир для своей славы. Все творение создано Богом и прославляет Бога. Смотрите, мы читаем в 8-м псалме, 2-м стихе. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». И 18 глава, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Бог создал мир для своей славы, и все творение прославляет Бога. Я недавно задумался, мы собираемся в отпуск. Я задумался, почему люди, которые пытаются отдохнуть, едут на природу? Почему люди, которые заселяются в отеле, готовы сражаться за вид на горы или на море? Потому что где-то внутри у людей есть жажда. Люди не едут отдыхать в какой-то жаркий город и так далее, душный, маленький и так далее. Люди едут и пытаются отдохнуть куда-то на природу, чтобы созерцать красоту. В этом у человека есть определенная жажда. Бог создал мир для своей славы. Второе. Бог создал человека для своей славы. Бог создал для этого вас. Бог создал для этого меня. Это Божий замысел для каждого из нас. Мы читаем книгу пророка Исаии, 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». И я верю, что Бог создал всех нас для своей славы. Мне очень нравится Вестминстерский катехизис. Один вопрос. Основное предназначение человека. В чем основное предназначение человека? И звучит он так. «Прославлять Бога и вечно радоваться в Нем». В этом есть Божий замысел для нас. Бог создал мир для своей славы. Бог создал человека для своей славы. Мы идем дальше. Бог простил нас ради своей славы. Можно сказать, Евангелие, искупление, оправдание – все это для Божьей славы. Бог простил нас, мы прощены Богом, и это прославляет Его. Мы читаем с вами эту же главу, 43 главу, чуть дальше. 43 глава, 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». И читаем в послании к Ефесянам, в 1 главе, в 14 стихе, который является гарантией нашего будущего наследия, искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славе. То есть мы имеем искупление, мы имеем спасение во Христе для славы Божьей. И когда Бог действует, когда Бог спасает людей, небеса радуются, и мы радуемся, потому что это прославляет Бога. Идем дальше. Бог создал церковь ради своей славы. Церковь основана Христом для того, чтобы прославлять Бога, для того, чтобы отражать Божью славу. Мы читаем с вами 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих и 14 стихи. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья». Павел пишет в Фессалоникийской церкви. «Что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. К которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Ефесянам 1 глава 12 стих в новом русском переводе звучит так: «Чтобы мы, первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению». Чтобы мы, первые возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. Бог создал церковь ради своей славы. И церковь уже 2000 лет живет для этого. Идем дальше. Бог дал нам духовные дары для своей славы. Бог дал привилегию Ему служить, Его прославлять. И все это ради Его славы. Мы читаем с вами 1 Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Бог дал нам духовные дары для своей славы. Удивительно, но Бог проводит нас через страдания ради своей славы. И это правда. Через страдания Христа прославлялся Бог, и Он будет прославляться через наши страдания. Через страдания Христа прославился Бог. Смотрите, мы читаем 48 главу книги пророка Исаии. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо каково было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам иному». Я думаю, вы знаете про историю, про болезнь и смерть Лазаря. Помните, ради чего? К славе Божьей. Бог проводит нас через болезни и так далее. То есть, можно сказать, все в нашей жизни ради Божьей славы. Мы делаем вывод. В этом мире все существует для Бога и для Его славы. Абсолютно все. Мир создан для Его славы. Человек создан для Его славы. Конечная цель жизни Христа для Его славы. Бог создал церковь для Своей славы. Бог простил нас для Своей славы. Наделил нас дарами. Он проводит нас через страдания ради Своей славы. Этот список можно продолжать и продолжать дальше. Я когда писал его ночью, я просто не мог остановиться. Просто размышляя, выписывая эти тексты. И вы знаете, что интересно, что именно этим закончится земная история. Именно этим. Мы читаем с вами книги пророка Откровения, которые сегодня вспоминали. «После сего», это 7 глава, «после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не может перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом, пред Агнцем в белых одеждах и с палимыми ветвями в руках своих. И восклицали голосом громким, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились к Богу, говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему, во веки веков. Аминь». И попробуйте представить, взирая, смотря на этот отрывок, попробуйте представить эту картину. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом. В белых одеждах, с пальмовыми ветвями. И восклицали громким голосом. И дальше все ангелы стояли вокруг престола. Несложно это представить, в моей голове это не умещается. И старцы, и четыре животных. И происходит вот эта удивительная хвала Богу. Бог посвящен своей славе. Бог все делает ради этого. Именно поэтому это и есть величайшая миссия церкви – прославлять Бога, отражать Его славу другим. Давайте поговорим, что такое Божья слава. Что это? О чем идет речь? И первое. Слава Божья – это Его сущность, это совокупность Его качеств, подчеркивающих Его превосходство над всем творением. Я думаю, вы знаете, в чем произошла суть грехопадения. В том, что люди творение променяли на Творца. Люди заменили славу одну на славу другую. Если вы помните послание к римлянам, апостол Павел пишет и замечает интересно. Он говорит, все люди согрешили и были лишены чего? Славы Божьей. Поэтому, когда мы говорим о том, что пришел Христос для того, чтобы прославить Бога, Он пришел открыть Бога, показать Бога таким, какой Он есть, потому что люди потеряли Его, потому что люди выбрали что-то другое. Слава Божия – это совокупность Его качеств, подчеркивающая Его превосходство над всем творением. Сказать, что Бог славен или прославлять Бога, значит заявлять, что Он выше всех, превосходнее всех, красивее всех, желаннее всех, благостнее всех. Он самая лучшая и самая притягательная и величественная личность во всей вселенной. Мы читаем с вами в Псалме 44, в 3 стихе. «Ты прекрасней сынов человеческих, и благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Мы читаем в 110 Псалме, в 3 стихе. «Дело его, красота, слава и красота, и правда его пребывает вовек». Слава Божия – это его характер. Это то, что Бог сегодня открывает нам через Иисуса Христа. Еще одно важное замечание. Слава Божия существует сама по себе. Знаете, мы не можем сделать Бога более славным. Мы лишь можем видеть Бога более славным. Мы можем осознавать это, с каждым разом осознавать, что Бог гораздо больше, чем я думал. Оказывается, Он гораздо более добрый, гораздо более любящий, гораздо более справедливый. Мы можем осознать Бога более славным и можем помогать людям видеть Бога более славным. Но мы не можем добавить к Его славе ничего. Вы знаете, это как красота неба, днем или ночью. Мы не можем сделать небо красивее. Мы не можем добавить к этому ничего абсолютно, потому что оно красиво в своем совершенстве. Но мы можем видеть небо более красивым. Я думаю, вы знаете, что есть люди, которые абсолютно не замечают красоты природы. Но проблема не в природе. Проблема в том, что люди смотрят не туда. Красота неба не изменится от моего мнения или, не знаю, от моих слов. Если я даже буду петь небу дифирамбы, небо останется прежним. Поэтому слава Божия, она абсолютна, и она не требует служения рук человеческих. Но оно приносит нам радость и удовлетворение. «Одного просил я у Господа». Только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать святый храм Его. Когда мы прославляем Бога вместе, мы лишь констатируем факт. Господь, да, Ты действительно велик. Ты действительно такой. И когда мы вместе собираемся, мы собираемся, чтобы смотреть на Бога, чтобы познавать Его, чтобы радоваться в Нем, чтобы утешаться в Нем, чтобы сокрушаться перед Ним. Я приведу вам один пример. Когда мы смотрели на Бога в очень такой непростой для нас момент. Вы знаете, мы однажды собрались в одном доме и пели такую, можно сказать, в чем-то детскую песню. У нее такие слова. «Какое небо голубое, какая синяя река, как хорошо Господь с тобой, меня ведет твоя рука, с тобою горе, как не горе, с тобой потеря, не урон» и так далее. И вы знаете, мы пели эту песню, когда хоронили одного нашего брата, моего лучшего друга детства, с которым мы, можно сказать, вместе прошли всю жизнь. Вот на тот момент. С самого раннего детства. Это был, на самом деле, его смерть была сильнейшим ударом просто для церкви. Когда узнали, что он умер, шло собрание. Собрание закончилось просто сразу. Просто люди не смогли больше проводить собрание. Просто плакали, потом разошлись по домам. И когда хоронили в этот день похорон, мы пели эту песню. «С тобой горе, как не горе, с тобой потеря не урон». И мы радовались сквозь слезы. Сложно это передать. Но на самом деле я понимаю, насколько важно, когда мы прославляем Бога вместе. Я не знаю, что происходит в вашей жизни. Я не знаю, с чем вы сталкиваетесь, с сомнениями, с разочарованиями, с болью, либо наоборот, с какой-то радостью. Но когда мы собираемся вместе и прославляем Бога, мы помогаем друг другу смотреть на Бога, радоваться в Нем, утешаться им, сокрушаться перед Ним. Иногда, когда мы поем, прославляем Бога, или слушаем проповедь, или когда мы рассказываем свидетельство, мы можем и не знать о том, что мы на самом деле служим сердцам других, помогая взирать на Христа. И что еще удивительно, Божья слава открыта для нас на кресте. Когда мы размышляем о смерти и страданиях Христа, мы с вами можем видеть Божью славу. Смотрите, о чем молится Христос? Он говорит: «Пришло время». «Пришло время, прославь меня, чтобы я мог прославить тебя». Знаете, Иоанн Златоуст однажды сказал такие слова. «Если кто-либо спросит меня, что дивного сотворил Христос, то я опущу небо, землю, море, воскресение многих мертвецов и прочие сотворенные им чудеса, именно умножение хлебов, превращение воды в вино, и укажу только на крест, который славнее всего прочего». Который славнее прочего. Христос говорит: «Я прославил тебя на земле, совершив дело». Апостол Павел в 6 главе к Галатам пишет такие слова: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа, нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И когда апостол Павел пишет эти слова, хвалиться крестом Господа, за этими словами действительно есть взгляд на крест. Он что-то видит, когда смотрит на крест. И опять некоторый небольшой марафон. Когда мы смотрим с вами на крест, или когда мы читаем слова о жизни, смерти и воскресении Христа, мы с вами видим величие Божьей мудрости и глубину Его замысла. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». И смотрите, вот здесь удивительное место. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным». Мы видим с вами глубину и величие Божьей мудрости и глубину Его замысла, когда Он еще до создания мира предопределил, чтобы мы были усыновлены во Христе для Его славы. Я когда думаю об этом, я понимаю, что Бог знал меня, когда еще не было мира. И это удивительно. Удивительно смотреть и осознавать, когда мы смотрим на крест, что это удивительный, великий Божий замысел, который Он реализует, несмотря ни на что. Мы видим на кресте величие Божьей святости и справедливости. Когда мы смотрим на крест, мы понимаем, что Бог не просто, знаете, прикрыл глаза на грех, сказал: ну ничего страшного. Мы видим с вами, что Бог абсолютно свят и справедлив, но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Бог на самом деле наказал грех. И Христос принял на Себя удар. Он взял на Себя наше наказание. И когда мы смотрим на крест, мы видим, что Бог действительно свят и справедлив. И справедливость была удовлетворена на кресте, потому что Христос принял это за нас. Знаете, я рассказывал уже этот пример, но мне он очень нравится. Однажды один мужчина и женщина, муж и жена, они гуляли в здании, в каком-то огромнейшем здании, где были огромные стекла. По-моему, это был потолок, либо стены. И вот этот мужчина услышал треск. Он посмотрел наверх, увидел, что эти стекла летят вниз. Все, что он мог успеть сделать, это просто он накрыл своей спиной жену и принял на себя эти стекла. У него было очень много порезов. Он очень долго восстанавливался. Но он спас свою жену, потому что любит ее. И когда мы смотрим на крест, мы видим величайшую любовь Бога и милость. Величайшую любовь Бога и милость мы видим на кресте. Христос говорит в 15 главе, «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». И что делает Христос? Вот чуть-чуть дальше, что делает Христос? Он ложит душу свою за друзей, то есть за нас с вами. На кресте мы видим величайшую любовь Бога и милость Его. На кресте мы видим величие смирения и послушания Христа. Его отношения с Отцом. Он, будучи сам Богом, Филиппийцам 2 глава, Он, будучи сам Богом, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти крестной. И знаете, этот список тоже можно продолжать и продолжать. Продолжать и продолжать. То, что мы можем с вами увидеть, просто смотря на крест, смотря на этот образ, да, который сегодня везде, да, который стал просто сегодня для многих людей украшением, ничего не значащим. Крест Христов открывает нам Божью славу, открывает Божий характер, открывает Божий замысел, открывает наш с вами смысл жизни. И мы можем взирать на Христа сегодня и наслаждаться им, понимая, как, с каким Богом мы имеем дело. Мне очень нравится вестминстерский символ веры. Просто давайте вместе прочитаем. «Есть только один живой и истинный Бог, бесконечный, безграничный в бытии, в совершенстве, чистейший Дух, невидимый, бестелесный, бесстрастный, непреложный, необъятный, вечный, непостижимый, всемогущий, мудрейший, святейший, свободнейший, самовластнейший, распоряжающийся всем сущим согласно непреложной и праведной воле своей, во славу свою». Самый любящий, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех, воздающий ищущим его, и при всем всеправедный и всестрашный в судах своих, ненавидящий всякий грех и не оставляющий без наказания. И именно такого Бога открывает нам Христос. Знаете, когда готовился к этой проповеди, я понял, насколько бедный мой русский язык. Просто чтобы передать вам то, что передает крест. Насколько я беден, потому что я не могу вам передать всю красоту Бога. Христос говорит, смотрите, в 17 главе, в 6 стихе, «Я открыл Твое имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, чтобы они Твои были, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Христос пришел и показал Отца. Он показал Бога и открыл Его характер. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи». «Правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои, бездна великая». Это удивительные слова Псалма 35, это 6 и 7 стихи. Теперь мы поговорим о важности Божьей славы для поместной церкви. После второй, вот после проповеди в прошлый раз, я получил несколько замечаний, и я знал, что так будет. Многим людям кажется это эгоистично. Смотреть на Бога, который делает все ради своей славы. Ну как так? Почему? И на самом деле это довольно сложно понять. Это действительно может казаться эгоистичным. Поэтому мы поговорим о важности славы Божией для поместной церкви. И первое. Это важно, потому что слава Божья – это величайшее проявление любви Бога к человеку. Именно слава Божья – это величайшее проявление любви Бога к человеку. Потому что самое лучшее, что мог дать Бог людям – это самого себя. Это, понимаете, то есть очень часто люди за благословениями не видят благословляющего. В этом наша большая-большая проблема. Самое лучшее, что Бог может дать нам, самого себя. И когда Христос прославил Бога на кресте, Он этим самым открыл Себя людям, Он показал Себя. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в Моей любви». Иоанна 15, глава 9 стих. И смотрите, 17 глава, в 19 стихе, что говорит Иисус? «И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною». Мы читаем, чтобы они видели славу Мою. Это величайшее проявление Божьей любви к человеку. Я хочу привести вам несколько мыслей из проповеди, которую слушал, которая, можно сказать, направила мое размышление в этом. Джон Пайпер говорит такие слова. Попробуйте послушать внимательно и понять, о чем пойдет речь. «Если у вас есть нечто, что могло принести бы людям полное постоянное удовольствие, радость или счастье, но вы это им не показываете, а вместо этого превозносите себя. Если у вас есть что-то, что может принести людям полную радость и счастье, а вы это не показываете, любите ли вы людей? Нет, не любите. То же самое в отношении Бога. Если Бог обладает чем-то желанным, что приносит людям полное удовлетворение и счастье, мир и покой, если Он это людям не покажет, будет ли Он любить людей тогда? Нет, не будет. Именно поэтому Христос говорит: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Именно поэтому Бог явил Себя в Своей славе, показал Отца таким, каким люди смогут Его понять. И в этом есть наивысшее проявление любви, потому что Бог есть благая весть. Бог единственный во всей вселенной, для которого самопревозношение и самовыражение являются синонимами любви. Бог таким образом любит нас, прославляя Себя, потому что Бог открывает Себя нам, потому что только в Нем успокаивается душа моя, только Он – утешение и радость наша. И мы очень часто ищем нашу радость в чем-то другом, но не в Нем, и не находим этого. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, поэтому простер к тебе благоволение». И в чем благоволение Божие к нам? В том, что Он отдал нам самого себя. Мне понравилась фраза одна. Бог должен превозносить себя, если Он любит нас. Бог превозносит себя, и Он любит нас. И в этом Его наивысшее проявление Божьей любви. Джонатан Эдвардс, это цитата, которая у меня в соцсетях набрала самое большое количество лайков, поэтому я ее приведу вам. «Наслаждение Богом – вот единственное счастье, которое может напитать нашу душу». Еще раз. «Наслаждение Богом – вот единственное счастье, которое может напитать нашу душу. Пойти на небо и максимально наслаждаться Богом – это бесконечно лучше, чем самые приятные увеселения здесь, на земле». И вот дальше ключевая мысль. «Отцы и матери, мужья и жены или дети, или компания земных друзей – все это не более чем тени, тогда как Бог – это реальная сущность. Все это не более чем рассеянные лучи, тогда как Бог – это солнце. Все это ручьи, тогда как Бог – это океан». И, к сожалению, порой за всем этим мы не видим ни солнца, ни океана, ни реальной личности, ни реальной сущности. Поэтому Христос пришел для того, чтобы прославить Себя. И это является проявлением Его наивысшей любви, потому что Он открывает Себя нам, Он дарит Себя нам, потому что только в Нем мы сможем обрести настоящую радость, настоящее счастье и подлинный мир. Дальше еще одна мысль. Почему это важно? Почему важно, чтобы Бог прославлял Себя? И почему это не эгоизм для Него? Потому что это путь к совершенной радости. Бог, прославляя Себя, дарит нам радость. Смотрите, мы читаем такие слова. 17 глава, 13 стих. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Ныне же к Тебе иду и говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Обратите внимание, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Вот о чем говорит Иисус. Джон Оуэн писал об этом такие слова. Еще одна цитата. В лице Христа мы всегда будем видеть Божью славу, в Его безграничном совершенстве. Все это будет наполнять нашу душу светом мира, покоя и славы. Мы можем радоваться этим вещам, хотя и не совсем понимаем их. Мы можем говорить о них, но никогда не сможем их до конца понять. Истинно верующие предвкушают и предвидят это славное состояние наивысшей радости, потому что мы на небе будем в радости совершенной. Иногда, читая Библию или размышляя над ней, наше сердце наполняется таким чувством несотворенной Божьей славы, сияющей через Иисуса Христа, что мы испытываем невыразимую радость, так как возникает мир Божий, который превыше всякого ума, который соблюдет ваши сердца в помышления вашего Христе Иисусе. Христос верующих есть упование славы. Это наивысшее, то есть слава Божия – это путь к совершенной радости. Смотрите, что говорит, что пишет Иуда, прочитая в переводе новый русский перевод. «Тому, кто в силе сохранить вас от падения и ввести в свою славу радостными и беспорочными». Проявление Божьей славы – это путь к нашей радости. И единому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа нашего, Господа, слава и величие, сила и власть, и до начала времени, и сейчас, и во все века. Аминь. Это путь к совершенной радости. Когда мы с вами видим Божью славу, когда мы взираем на нее, когда мы понимаем, что Христос имеет всю власть, мы читаем с вами второй стих, «Так как ты дал ему власть над всякую плотью, да и всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Это путь к подлинному миру в сердце. Вы знаете, какая сегодня самая большая проблема верующих людей? Это отсутствие Божьего мира внутри. Слишком много вещей, самых простых, лишают верующих мира внутри. Что-то не получилось. Мы уже сейчас в предвкушении отпуска. Я думаю, что же будет лишать там мира внутри? Вид на забор или на стройку? Что? Что, возможно, будет мешать моему миру внутри? Но путь к подлинному миру в сердце – это осознание того, что Бог имеет абсолютную власть. Он абсолютно властен, и Он абсолютно любит нас. Я успокаиваю себя, я просто говорю, моя жизнь в руках того, кто держит все. Чего ты переживаешь? Твоя жизнь в руках того, кто держит все. Он абсолютен в своей славе, абсолютен в своей власти, абсолютен в своей любви, абсолютен в своей милости и справедливости. Это Бог. Ничего не может произойти без Его воли. Когда у меня волосы уже седеют, и тут я начал замечать, что у меня седеет борода. Я насчитал 7 волосин. 7. А недавно их было 5. И я понимаю, что это процесс. Жена говорит, стареешь? Да. Ну, потихонечку, правда. Но я понимаю, моя жизнь в руках того, кто держит все. Я уже рассказывал однажды, когда я еще жил в церкви, у меня болели ноги, я практически не ходил, я пошел в душ и начал замечать, что с моей головы смываются волосы. Я просто понял тогда, Господи, ну волос не упадет без воли Твоей. Ну ничего не случится. Хотя до этого я начал переживать, что у меня рак. Но я понимаю, что это не так. Ну, нам свойственно накручивать себя, смотреть в интернете, сразу, да, там какие там симптомы рака и так далее, волосы падают, страшно. Но потом я начинаю понимать, моя жизнь в руках того, кто держит все. Пол Три пишет такие слова. Он всегда рядом и всегда готов к действию. Он всемогущ, всеведущ и беспредельно щедр в своей любви и славен в своей благодати. Бог неизменен, и верность Его неизменна. Слово Его – вечная истина, Его спасительная сила неистощима, Его владычеству не будет конца. И нет такой силы, которая смогла бы победить его. Я могу с уверенностью исполнять свое призвание, но не потому, что уверен в себе, а потому, что Бог мой Отец, славный во всем. Славный во всем. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Это 35-й Псалом. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны, спокойны, в тени крыл Твоих, в осознании Твоей власти, Твоей славы, Твоей любви и милости. Люди спокойны, потому что они обретают в этом мир. Знаете, это не значит полный комфорт и отсутствие страданий, о чем многие говорят. Абсолютно нет. Это не значит, что теперь не будет страданий, не будет боли. Абсолютно не так. Это значит, что мы можем обретать мир Христов во всех обстоятельствах, зная того, кто держит все. Мы читаем в первом послании Петра, в 4 главе, с 12 стиха. Прочитаю в новом русском переводе. «Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. В этом нет ничего странного. Наоборот, радуйтесь тому, что вы участвуете в страданиях Христа, чтобы вам радоваться и веселиться тогда, когда откроется Его слава». Он говорит, ничего странного не происходит. Все под Божьим контролем. Радуйтесь. Радуйтесь тому, что вы можете быть соучастниками в Божьей работе для Его славы. Я хочу вам рассказать или прочитать историю одного миссионера, которая просто потрясла мое сердце. Настолько это серия из 5 книг Джона Пайпера, а биографические книги о великих миссионерах, проповедниках, пасторах, 12 биографий, 15 биографий. И вот одна из них больше всего запала мне в душу. Это история Джона Паттона, который был миссионером на Новых Гибридах, это где жили туземцы. Жил он еще в 18 веке. И вот смотрите, что он пишет. Паттон и его жена прибыли на остров Танна 5 ноября 1858 года. Мэри уже ждала ребенка. То есть они плыли на остров, она ждала ребенка. 12 февраля 1859 года у них родился малыш. «Наш остров буквально наводнило счастье», — пишет Паттон. Но по пятам за ними следовали величайшие печали. 2 недели Мэри страдала от озноба, лихорадки, пневмонии, диареи, эмоциональной нестабильности. Затем наступило 3 марта. И Паттон пишет сам. «Она умерла внезапно и неожиданно, и увенчав мои страдания и усилив одиночество. 20 марта после недельной болезни ушел мой дорогой мальчик, названный Питером Робертом Робсоном в честь ее отца. Пусть все, кто когда-либо прошел через темные периоды, посочувствуют мне и всем остальным, кому пришлось пережить подобное. Более чем бесполезно сейчас пытаться выразить мою скорбь». Он приплыл на остров в самом начале служения. Умирает его жена, умирает его ребенок. Собственными руками Паттон вырыл 2 могилы и похоронил жену и сына рядом с домом, который сам построил. Потрясенный ужасными потерями в самом начале служения, на которое меня, несомненно, направлял Господь, я практически лишился разума. То есть, представьте, это тьма. Это просто тьма перед глазами, не видно ничего. Но смотрите, луч света, луч солнца, но всемилостивый Бог поддерживал меня, и помощь Его стала для меня святым храмом на протяжении всех последующих месяцев и лет, что я трудился ради спасения островных дикарей посреди сложности и опасности и смерти. Без Христа и без общения с Ним я сошел бы с ума и умер у этой одинокой могилы. Он пишет дальше. «Невозможно даже описать, насколько сильно я ощущал ее уход в этой мрачной земле. Было очень сложно в одиночку и безропотно выносить это горе». Опять же, мы видим тьму, просто страх. «Но будучи уверенным, что мой Бог и Отец мудрый, любящий и не ошибается в своих действиях и допущениях, я возводил взор за помощью Господу и продолжал старательно совершать его труд. Я не хочу притворяться, будто могу понять смысл таких обстоятельств, когда Бог забирает молодых, многообещающих, необходимых служению здесь. Но я одно точно знаю и чувствую. Ввиду всего вышесказанного, мы должны служить нашему благословенному Господу Иисусу и любить Его так сильно, чтобы быть готовыми к тому, что Он призовет нас к смерти и к вечности. И в этих страданиях, смотря на Христа, Он находит в Нем мир. И читая это, у меня просто дрожь по телу. Я хочу знать такого Бога. Я хочу видеть такого Бога, да, чтобы быть способным переносить страдания, иметь в нем радость, потому что Бог достоин этого. Поэтому, когда мы с вами смотрим, мы понимаем, что это путь к миру. Абсолютная Божья власть – это путь к подлинному миру сердца. Итак, вывод. Церковь призвана прославлять Бога и отражать ее славу этому миру. Смотрите, Христос прославил Отца, открыв Его людям. открыл он Отца на кресте. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне исполнить. Это 4 стих. Смотрите, 26 стих. «Я открыл имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил, меня в них будет, и я в них». Мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна. В новом русском переводе. «Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын, который в недре Отца и который сам Бог». Христос пришел, чтобы прославить Себя. Христос пришел, чтобы открыть людям Отца, показать им. И в этом есть Его наивысшее проявление любви. Это путь к миру, это путь к радости. И сегодня Церковь призвана к тому, чтобы прославлять Бога, чтобы взирать на Его славу, чтобы познавать Его и чтобы открывать Бога людям таким, какой Он есть. Поэтому наше призвание – это слава Божья. Это взирать на Божью славу, познавать ее и отражать ее другим. И давайте теперь поговорим о применении. На самом деле, когда я готовился к этой проповеди, я понял, что не смогу ее закончить. И мы будем размышлять об этом дальше. Но вот такое применение. Первое. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это обращение к тем людям, которые еще не покаялись. Это обращение к людям, которые еще не познали Христа. Я уверен, что в этом зале есть люди, которые еще не примирились с Богом. Поэтому этот призыв к вам – покайтесь. Вы знаете, давайте прочитаем текст Деяния, 17 глава, 30 стих и дальше. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день». Потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Покаяние – это не просто просьба, это не просто совет. Вы знаете, сегодня я замечаю, что люди начинают рекламировать Иисуса, просто преподносить как более лучший вариант жизни, более выгодный. Но на самом деле это единственный вариант, это единственный путь. Мне очень нравятся слова Джона Оуэна. Он пишет такие слова, он как бы пишет и говорит о неверующих людях. «Музыка не может усладить мертвого. Прекрасные цвета не могут доставить наслаждение слепому. Рыба не будет благодарить вас за то, что вы вынули ее из моря и положили под палящим солнцем. Точно так же невозрожденный грешник не будет радоваться при мысли о том, что он сможет вечно жить в сияющей славе Христа». Невозрожденный человек не будет радоваться при мысли о том, что он не сможет вечно жить в сияющей славе Христа. Поэтому покайтесь и веруйте в Евангелие, для того, чтобы увидеть, для того, чтобы понять и обрести вечную радость для Божьей славы. Второе. Посвятите себя библейскому учению. Посвятите себя учению. Вы знаете, один друг мой, преподаватель в колледже христианском, он сказал так: «Сложнее всего преподавать баптистам». Я говорю: «Почему?» А он говорит: «Потому что они думают, что они все знают. А на самом деле это не так. Они уже десятилетиями ходят в церковь, но не переосмысливают истину, не углубляются в нее, просто считая, что им уже достаточно». Но смотрите, о чем говорит Иисус в 3 стихе 17 главы, которую мы сегодня с вами смотрим. Я прочитаю в новом русском переводе. «Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единого истинного Бога, Иисуса Христа, которого Ты послал». Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя. Смотрите, 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, пишет апостол Павел. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Еще раз читаю. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Но именно ради этого мы здесь и собираемся, чтобы вместе взирать на славу Господню, для того, чтобы быть похожими на Него, для того, чтобы прославлять Его и отражать Его славу другим. Мы преображаемся в тот образ, взирая на славу. Каким образом наше преображение происходит? Каким образом мы меняемся, взирая на славу Господню? Несколько практических советов. Изучайте Писание, возьмите книгу или тему, просто изучите ее. Просто выпишите все места, которые говорят о славе Божьей. Просто поразмышляйте об этом. У меня, наверное, закладок, наверное, стихов 40, мест около 40, где говорится о Божьей славе. И это удивительные истины, которые открываются сердцу. Молитесь о познании Христа, о том, чтобы любить Его больше всего в этом мире. Потому что слишком часто мы привязаны к творению вместо Творца. Читайте хорошие книги. Сегодня очень много нехороших книг. Поэтому я рекомендую две книжки. Первая – это книга «Слава Христа» Джон Оуэн. Это потрясающая книга. Или серию книг «Верные Богу» Джон Пайпер. Это биография. Я знаю, что они многим нравятся, их любят читать. Найдите эти книги, они в интернете, их можно заказать, можно купить. «Верные Богу» Джон Пайпер и «Слава Христа» Джон Оуэн. И смотрите проверенных проповедников. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что просто приходится убеждать людей, многих не слушать. Потому что настолько ересь проникает в голову. Я уже как-то говорил один раз, ни одна ересь не скажет, не слушай меня, я еретик. Ну, не надо. Но я тебе все равно расскажу. Очень часто ересь преподается очень красиво и вкусно. И кажется, вот это действительно так. Это может быть накачано на эмоциях, на чувствах, на радикализме таком, знаете, когда вот особенно это подростков касается. Они очень радикальны, они любят слушать все радикальное. Поэтому слушайте проверенных проповедников. Есть рекомендация Джон Пайпер «Когда я не жажду Бога». Там 7 семинаров, 6 семинаров по 30-40 минут. Это просто потрясающая серия семинаров. Посмотрите, пожалуйста. Еще одно. Посвящайте себя совместному поклонению. Когда мы вместе собираемся поклоняться Богу. Смотрите, что пишет Павел в послании к Колоссянам. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И ради этого мы и собраны здесь, взирать на Христа, наслаждаться им, прославлять Его, помогать видеть другим, которые, возможно, сейчас чем-то заняты другим в мыслях, в сердце своем. Ну и практические советы, это, конечно, больше ко второму собранию, как я понял. Не опаздывайте. Потому что чаще всего люди опаздывают на поклонение, на совместное прославление. Размышляйте над словами наших гимнов. Я не знаю, замечали ли вы в себе, но мы знаем многие песни наизусть. И уже порой сложно задумываться о том, что мы поем. Просто по привычке. Поем знакомые песни. Поэтому, пожалуйста, размышляйте. Еще одно. Молитесь вслух и про себя. Я верю, что когда мы молимся в сердце, мы участвуем в совместном богослужении. Когда мы молимся вслух, мы участвуем в совместном богослужении. Ну и последнее. Посвящайте себя благовестию. Мы призваны отражать Божью славу. И вы знаете, мы тут недавно, у меня была одна беседа с одной сестрой, которая начала размышлять, что церковь не благовествует, и это большая проблема. И вы знаете, я верю, что благовестие – это естественный результат, когда сердце переполнено, из него выплескивается благовестие, когда из него не нужно вытаскивать, выдергивать, давай, иди. Я вспоминаю, однажды приехали американцы к нам в поселок, провести благовестие. Они не знают никого в моем поселке. Им легко приходить, говорить о любви Иисуса. Тем более, их вообще почти никто не понимает. Ну, в общем, а я живу в этом поселке всю жизнь. И вот однажды они берут меня на благовестие. Это самый страшный день моей жизни. Подводят меня. О, видишь человека? Да я его знаю, это мой сосед. Иди благовествуй ему. Это ужас. Честно, это просто стыдоба. Я подхожу к нему и таким, Иисус любит тебя. Он такой смотрит, ну, типа, ты что, тебе плохо? Вот. А мне лет, не знаю, там, 16, наверное. Мне правда плохо. Я не хочу. Пожалуйста, заберите меня отсюда. Но стыдно, хочется понравиться, потому что это американцы и так далее. То есть, ну, я вот пытаюсь что-то из себя выдавить, но какое это благовестие? Смотрите, о чем говорит Иисус. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Почему слава Божия является самой главной целью? Потому что только взирая на Божью славу, только видя Бога более великим, я на самом деле смогу рассказывать о нем другим. Почему сегодня церковь не благовествует? Потому что мы не видим такого Бога, о котором хотим свидетельствовать. Мы не знаем такого Бога, о котором хочется рассказывать, который на самом деле дарует нам смелость, который дарует нам радость. Вы знаете, как может человек, который не имеет радости, делиться радостной вестью с другим? Ну как? Да никак. Это на самом деле будет просто сломленное, немощное благовестие. Поэтому наша задача – взирать на Христа, познавать Его, укрепляться в Нем, радоваться в Нем, обретать в Нем мир, покой. И только тогда, когда наше сердце переполнено Божьей славой, мы сможем делиться этим с другим. В это я верю. Поэтому я призываю нас познавать Бога. И познание личное Бога всегда предшествует благовестию. Практические советы. Молитесь о том, чтобы свидетельствовать другим о славе Христа, о конкретных людях. Участвуйте в нуждах людей вокруг вас. Помните, добрые дела, чтобы люди, да, видя нашу любовь, прославляли Бога. И проповедуйте Евангелие. Отвечайте прямо и честно. И здесь речь идет о том, что очень часто, знаете, мы как бы съезжаем с истины и просто пытаемся рекламировать Христа. Ну, приди в церковь. Я рассказывал вам однажды, я просто встретил ужасный просто пример благовестия, когда я выхожу из метро, встречает меня бабушка. И она говорит: «Привет, дружок». Я говорю: «Здравствуйте. У тебя жена есть?» Я говорю: «Нету». «О, здорово! А у нас в церкви знаешь, сколько много девочек?» Она не знает, что я верующий. Я говорю: «Спасибо, не надо». Она такая: «А работа есть?» Я говорю: «Нету». Она такая: «Здорово, ты знаешь, а у нас есть братья, которые могут дать тебе работу и так далее. А вообще вот у тебя там это». То есть она начинает со мной, я понимаю, что она пытается меня купить. «А ты живешь, говорит, где?» Я говорю: «Здесь». «А у нас церковь вот здесь, приходи». Я думаю: ну все, еще бы мне кофе в постель принесли. Ну тогда, наверное, может быть, я приду. Но это не благовесть, это не Евангелие. Поэтому свидетельствовать нужно о Божьей славе, о превосходстве Его в жизни. Вы знаете, однажды услышал такую историю. Один неверующий парень рассказывает о том, как одна сестра свидетельствовала ему. Он говорит: «Я жил, мучаясь внутри». И он говорит: «Я пришел к выводу, что моя жизнь похожа на дырявое ведро, которое невозможно наполнить». И вот он с этими мыслями ходит, начинает общаться с одной верующей сестрой. Она говорит: «Знаешь, говорит, без Бога, без благодати, без Христа жизнь похожа на дырявое ведро. И только Бог на самом деле дарует смысл, радость, мир и так далее. Но вся проблема греха в том, что люди заменили». И она начинает рассказывать ему Евангелие. И он приходит к покаянию, потому что она рассказала ему Евангелие, истину, а не просто, знаете, попытку приукрасить Христа или разукрасить нашу церковь, как у нас здесь здорово. Хотя это на самом деле у нас здесь здорово. Посвящайте себя благовестию. Вывод очень простой. Если мы потеряем самую главную цель церкви, самую великую цель церкви – это Божью славу, то мы потеряем все. Наше благовестие станет немощным. Наши собрания станут скучными и пустыми. Наше общение будет просто общением ни о чем. Просто о машинах, просто о суете, о бесполезных, порой совсем неважных вещах. И подумайте о том, насколько важно, чтобы наша жизнь менялась, чтобы слава Божья, потому что именно тогда мы наполнимся радостью, миром, и тогда сможем действительно исполнять то великое поручение, которое Христос оставил для нас.